Глава 3. Имя. Здесь, на юге, неподалеку от Оушена, весна была в разгаре. Дни стояли жаркими, но ночью с хрустально-прозрачных небес на землю спускался настоящий холод. После заката температура начинала снижаться, и к полуночи падала настолько, что можно было с тоской вспоминать дневную духоту. Бэбик, оторванный от теплой материнской груди, среагировал на холодный воздух, открыл глаза, покрутил головой, вздохнул и заорал так, что над палубой суденышка задрожал воздух. За все время их совместного путешествия поводов для того, чтобы пожаловаться на жизнь у малыша, было предостаточно. Но Тим до этого момента и не подозревал, что у сына Сибиллы такой могучий голос. Жрица оставалась спокойна. Сейчас в ней было больше от жрицы, чем от заботливой матери. Есть ритуал, его надо исполнить. Ребенку холодно, ничего, потерпит, не околеет. Зато бегун мгновенно отреагировал на детский плач и рефлекторно протянул к Бэбику руки. Сибилла и рта не открыла, только глянула в сторону вождя так, что он, смутившись, убрал грязные ладони за спину. «Он замерз», — робко сообщил бегун, поглядывая на орущего малыша. «Я знаю», — сказала жрица и сбросила одежду. Она осталась в одних ботинках, маленькая, складная. Мускулистая, не как герла, а как хантер или следопыт. Казалось, ее тело состоит не из плоти и крови, а вырезано из цельного куска ценного дерева. Настолько велико было сходство со статуэткой, сделанной умелыми руками мастера. Сибилла подняла руки, обнимая огромный шар луны, висящий в небе, и запела неожиданно низким и сильным голосом. В этой песне не было слов, всего лишь несколько мелодичных нот, следовавших друг за другом в определенном порядке, но звучали они удивительно приятно, и жрица повторяла напев раз за разом, чередуя ноты так, что они сложились в ритмичный напев. Не переставая петь, Сибилла то поднимала, то опускала руки, и крылья, вытатуированные у нее на спине, двигались так, словно она собиралась птицей взлететь над грязным настилом. Ее голос, ее движения завораживали куда круче шаманской пляски в клубах дыма от горящего чара. Тим никогда в жизни не слышал ничего подобного. Ее пение заставляло сердце биться в определенном ритме, а голову идти кругом. Малыш все еще сучил крошечными ножками и орал, но его плач затихал по мере того, как голос матери становился все громче и громче. Продолжая петь, Сибилла встала на колени перед сыном, книжник и бегун опустились на колени по обе стороны от нее, и жрица взяла их за руки. Ее ладони обжигали, как огонь. Книжник почувствовал, как чужое тепло вливается в него, разгоняя кровь. Ладонь бегуна, которую книжник сжимал второй рукой, была все еще холодна, как лед, но внутреннего огня, переполнявшего хрупкое тело жрицы, хватало на всех. Через несколько ударов сердца Бэбик оказался в кольце горячих рук, затих, перестал плакать. Глаза его распахнулись, и взгляд приобрел пугающую осмысленность. Напев Сибиллы стал еще громче, достиг самой высокой ноты и внезапно оборвался. Тишина звенела. Тим слышал, как его сердце колотится о ребра, как пульсирует кровь в раскаленной руке жрицы, как бьется пульс в налитой жаром руке бегуна. Три сердца стучали, как одно единое целое. Казалось, все трое и дышат в унисон.
«Воин Сити», — прогудела Сибилла. «Как твое имя?»
«Как твое имя?»
отозвалось эхо.
«Как твое имя?»
Или это только показалось Тиму? Он готов был поклясться, что ответ на отраженный эхом вопрос исходит от малыша, но вовремя сообразил, что вещает Сибилла, хотя голос ее был настолько низким и мужским, что не мог принадлежать ни младенцу, ни герле.
«У меня нет имени».
Передразнило эхо. Бэбик смотрел на мать как завороженный. Он не боялся, и ему уже не было холодно. Глядя на его личико, можно было с легкостью вообразить, что он прекрасно осознает происходящее вокруг.
«Твоя мать даст тебе имя», — пропела Сибилла. «Твоя мать — луна и два твоих отца».
Она разомкнула кольцо рук и взяла Бэбика на руки. Миг, и она показала его луне, протянула в звездную пустоту неба. Малыш окунулся в лунный свет, как в молоко, восторженно засмеялся, и от этого звенящего смеха книжника внезапно бросило в дрожь.
Звук нежных колокольчиков разнесся над черной лаковой равниной. Отражаясь от нефтяной грязи, словно тысячи льдинок столкнулись в холодном воздухе. Бэбик смеялся и тянул руки к луне с такой же любовью, как за секунду до этого тянулся к матери. «Тот, из чего семени он пророс», — сказала Сибила своим обычным голосом, продолжая держать Бэбика над головой, — «давно мертв, но вам двоим он обязан жизнью. Вы должны дать имя последнему воину Сити. Теперь он и мой, и ваш сын». Она повернулась к вождю. «Как твое имя?»
«Бегун».
«Разве мать назвала тебя так?» Бегун покачал головой. «Меня никто не называл иначе с тех пор, как я стал кидом», — сказал он упрямо. «Как назвала тебя мать?» — переспросила жрица. «Назови свое истинное имя перед лицом беспощадного».
«Она называла меня...» —
произнес он негромко, через силу, и Тим вдруг понял, что бегуну до ужаса тяжело выдавливать из себя слова. Что-то мешало ему ответить прямо на вопрос Сибилы, и это что-то было очень важным для него. Нужно назвать всего лишь имя, данное при рождении, но вождю надо было на это решиться. И бегун глубоко вздохнул и решился. «Мать звала меня Мо», — сказал он смущенно. «Просто Мо». Тим невольно улыбнулся. Сложно было представить себе менее подходящее для бегуна имя. «Мо». Попробуй это имя на вкус, и сразу же на ум приходит толстый, неуклюжий кит с доброй улыбкой, а не поджарый, как молодой вольфа-дог, жестокий вождь паркового племени. Имя Мо не годится для того, кто окровавленными клыками выгрыз власть, расправившись с конкурентами. Тин по имени Мо не имел ни единого шанса занять место вождя. Тин по имени Бегун мог в одиночку подчинить себе племя. Чел по имени Мо мог бы, рискуя собственной жизнью, спасти чужого Бэбика. Чел по имени Бегун в любой ситуации выбрал бы для жизни только себя. Ничего удивительного, что в парке никто и никогда не называл вождя его настоящим именем. В парке он был только бегуном, старшим в совете четверых, и никем другим. Сейчас он мог быть самим собой. Нужно было только захотеть. «Перед лицом луны, перед лицом матери, перед лицом беспощадного», — камлала Сибила. «Поклянитесь, что всегда будете защищать этого ребенка и заботиться о нем». Жрица повернулась и сперва протянула Бэбика бегуну. Тот посмотрел на малыша с растерянностью, переглянулся с книжником и несмело протянул руки. Глаза у него подозрительно повлажнели и ладони подрагивали, выдавая волнение. Он взял крошечного Бэбика и, подражая Сибиле, поднял его навстречу лунному свету. «Клянусь перед его матерью и луной защищать этого Бэбика как собственного сына. Доживет он вечно». Вождь осторожно, словно ребенок был из стекла, передал малыша книжнику, и книжник принял драгоценный груз, подхватив Бэбика под спину и крошечную хрупкую шейку. Малыш подрос с того момента, как Тим извлек его, окровавленного и бездыханного, из чрева матери. Он лежал у книжника на ладонях, и нефтяная грязь, которой были покрыты руки Тима, почти не пачкала его розовую нежную кожу. Ребенок смотрел на него глазами взрослого чела, смотрел пытливо, доброжелательно, но все равно Тиму было не по себе. Дети не должны так смотреть и никогда не смотрят. Тим поднял малыша над собой. Луна заслоняла горизонт. На ее огромном белоснежном теле можно было рассмотреть складки гор, рытвины долин и ущелий, очертания морей и странные круги, напоминавшие то ли шрамы от фрункулов, то ли пулевые попадания. Книжник еще никогда не видел такой огромной луны. Здесь, рядом с Оушеном, она выглядела иначе, чем в парке, и была воистину огромна. «Клянусь», — повторил он, сказанный бегуном, — «перед лицом луны и матери этого Бэбика заботиться о нем, пока я жив, как о собственном сыне. Клянусь, что всегда дам ему помощь и защиту». Подумал и добавил: «Доживет он вечно». Сибила ободряюще кивнула и забрала ребенка у него из рук. «Теперь дайте ему имя, истинное имя». Голос жрицы снова обрел напевность, загустел, стал завораживающим. В этом явно было что-то от шаманских камланий, все та же попытка подчинить себе чужую волю и тело, но ни один шаман из тех, кого застал книжник за время своей жизни в племени, не мог сравниться с Сибилой ни голосом, ни мастерством управлять чужим сознанием. Тим посмотрел на бегуна, словно спрашивал у него разрешения. Тот улыбнулся и развел руками.
«Давай ты. Он родился благодаря тебе».
«А ты помог ему выжить», — возразил книжник. «Давай вместе, Мо». Вождь посмотрел на него жалобно.
«Понимаешь», — сказал он сдавленным голосом, — «у меня в голове только прозвище «Беспощадный меня побери». Только эти проклятые сраные погремухи, лысый, пятка, задрот, синяк. Я же никогда не называл челов по имени. Я не знал, как их зовут, и мне незачем было это знать. Деревянный, копыта, говноед».
«Книжный червь», — подсказал ему книжник.
«Книжный червь», — согласился бегун.
«Мама звала меня Тим», — сказал книжник. «А тебя, оказывается, Мо. Хорошее имя. Наверное, я тоже буду звать тебя так. А сына? Сына я бы назвал Грегори. Грег. Жил давным-давно такой хороший чел, мы все ему немного обязаны. Я как-нибудь расскажу вам его историю».
«Грег», — вождь попробовал слово на вкус. «Грегори. А что, мне нравится».
«Вот и хорошо». Книжник посмотрел на Сибилу и ребенка и сказал громко и внятно. «Нарекаем тебя Грегори, малыш. Живи вечно, и пусть твои враги сдохнут первыми».
«Грегори», — выдохнула Сибила вместе с белым морозным облаком.
«Грегори», — прошептал Мо, накрывая ладонью крошечную ручку, лежащую на бронзовом плече жрицы.
«Грегори», — повторил книжник, — «сын Сибилы, Тима и Мо. Последний воин Сити».
И тут малыш снова засмеялся. Серебряный колокольчик его смеха рассыпался над черной мертвой равниной, и словно в ответ на этот чудесный детский смех с юга задул легкий, как дыхание, ветер. Он не истекал нефтяной вонью, нет. Он нес в себе незнакомый соленый запах, свежесть и живую влагу. Он пахнул жизнью, бескрайним простором, закатами и рассветами, перьями облаков, разбросанных по небу, глубокой водой, пеной и йодом. Это дышит Оушен. Тим повернулся лицом к югу, стараясь не потерять ни одного глотка этого чудесного дыхания. Он пил океанский бриз и никак не мог напиться.
«Оушен совсем рядом», — прошептал книжник. «До него рукой подать, и завтра мы увидим его».